«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Сергею Хистанову, советнику по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Сергей Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Разумеется, будет большой разговор о событиях в Саудовской Аравии, о тех событиях, которые на нефтяных рынках происходили после этой атаки на тамошние производства нефтяные, на тамошние предприятия нефтяные. Но сперва тоже нефтяная тема, правда, совсем бытовая. Мы уже двое суток следим за судьбой советницы ульяновского губернатора Апенышевой, которая имела неосторожность в Азербайджане принять нефтяную ванну и выложить фото о том, как она вот проводит время и эту процедуру проходит. Сейчас с ней, судя по всему, все будет хорошо, и я счастлив, что так это все закончилось, потому что, в общем, в этом вряд ли есть что-то постыдное и предосудительное. К Сергею Александровичу вопрос, как к знатоку нефтяной тематики со всех сторон. Какова реальная польза от нефтяной ванны?
Ну, я вовсе не специалист по косметологии, но вот вспоминая далекие советские времена, эпоху жесткого дефицита, вот вы спросили про нефтяную ванну, а я сразу вспомнил, что 80-е годы, начало 80-х годов, в Забайкалье, и, ну, многих медикаментов, особенно таких вот косметического назначения, не хватало. И некоторые кожные заболевания лечили, смеяться будете, трансмиссионной смазкой, которая называлась «Тавод». Забавно, знаю, реально такое помогало, да. То есть вот в санчасти там некоторые виды фурункулов, да. Правда, надо различать, они тоже разные бывают, да. Вот, действительно, вполне успешно лечились, вот просто мазали сверху, там, привязывали бинтиком, и действительно проходило. Поэтому, скорее всего, вот то для некоторых процедур...
В этом нет.
И, кроме того, важно понимать, вот еще ключевое слово Азербайджана.
Да.
Это нефтяная страна, где нефть... Вот на бытовом уровне, в регионах, где распространена ее добыча, ну, стоит в районе, ну, она совершенно дешевая, да. То есть эта процедура никоим образом на какую-то элитность и высокую стоимость не тянет абсолютно. Более того, в Азербайджане добываются как раз высокопарафинистые сорта нефти, поэтому даже можно, вот, может быть, если бы вам удалось поговорить с профессиональным косметологом, он даже мог бы догадаться на основе информации о том, что это парафинистый сорт, для какой процедуры именно можно ее применить. Но это скорее экзотика, но никоим образом на что-то вызывающее, дорогостоящее не тянет совершенно.
Слушай, спасибо за мнение. Теперь к Саудовской Аравии. Сегодня мы читаем о том, что там принц Абдель-Азиз бен Сальман, который министр нефти страны, докладывает, что половину потерянного объема добычи уже удалось восстановить, но там, наверное, все-таки речь идет не об объеме добычи, а о объемах поставок, об объемах продаж. То есть они используют то, что в хранилищах находилось.
Дело в том, что пострадали как раз, пострадало в основном оборудование для подготовки нефти. Вот. Собственно, скважинам никакого ущерба эта атака не нанесла. Вот. Поэтому действительно Саудовская Аравия, скорее всего, достаточно быстро восстановит добычу, но во всей этой истории, на мой взгляд, самое интересное не технические детали. Да. Технические детали вторичны. Да. Гораздо интереснее цифры, как отреагировали рынки. И вот эта вот реакция рынков, это, ну, предмет для, наверное, даже долгосрочного обсуждения всех, кто с нефтяной отраслью связан.
Вы позвольте сейчас просто пару цифр для слушателей. Смотрите, в результате этой атаки, по сути, поставки нефти на мировые рынки сократились в сумме на 5-6%. Саудовская Аравия при этом потеряла там 60% той нефти, которую могла бы поставить. Потери 5-6% для мирового рынка, ну, вот один день рынки на это реагировали более-менее серьезно, там до 72, по-моему, долларов ноябрьские продажи уже были обещаны, но потом это все выровнялось, там 65-66%.
10%.
Да. Сейчас все выровнялось, есть позитивные анонсы, что восстановление быстрыми темпами пойдет. История исчерпана?
Нет, история абсолютно не исчерпана, и не исчерпана с разных точек зрения. Вот я хочу акцентировать внимание на цифры. Вот вы очень правильно заострили внимание, что более 5%. А теперь две исторические цифры. 86-й год. дисбаланс между спросом и предложением, разница, да, составил в районе, ну, 3-3,5%. Ну, то есть предложение было больше спроса, цена рухнула в 4 раза. Я повторяюсь, не на 4%, не на 40%, в 4 раза. Представляете? Собственно говоря, это и было там началом конца СССР.
Вы про 86-й говорите?
86-й. Теперь ближе к нашему времени. Конец 14-го, начало 15-х годов. Совсем недавно, это у всех в памяти, да. Опять дисбаланс составил, внимание, те же, грубо, 3-3,5%. Цена, если брать пиковые значения, там, максимальный пик, минимальный пик, упала в те же, грубо, 4 раза. И вдруг, вот совсем недавно, более 5%, там даже 5,7% цифра фигурировала. Вот. Ну, опять-таки, это оценочные цифры, поэтому там небольшие погрешности возможны. Ну, пусть даже 5, бог с ним, 5%. А мы видим 10% изменение цены.
Ну, всего 10.
Всего 10. Это потрясающе мало. Не просто мало, это потрясающе мало. Я специально привел два исторических примера. Один из достаточно далекого прошлого, 86-й год, но очень имевший драматические последствия для СССР. Да? Один совсем недавний, 15-й год, это не так давно. И вот причина, самая интересная причина, почему нефтяной рынок отреагировал так слабо.
Да потому что
взлетела бы цена, это бы было всем понятно. Вот в этом бы никто не удивился, да, все знают там. А тут вдруг такая реакция. И вот это сильно озадачило всех, кто с нефтяной отраслью связан. И, на мой взгляд, есть, ну, несколько правдоподобных объяснений. Вот опять-таки одна из сложностей экономики заключается в том, что как бы окончательное подтверждение какой-то гипотезы, предположение, как правило, всегда получается постфактум. То есть люди хотят
времени,
сейчас.
Да.
Вот людям сейчас интересно понять, почему происходит то или иное явление. Но, к сожалению, вот с высокой точностью только постфактум. Да. Но в качестве рабочей гипотезы можно предположить две. Вот, скорее всего, они обе верны, но только вот в какой степени, опять-таки, только история покажет. С одной стороны, на рынке достаточно давно и устойчиво имеется избыток предложения нефти.
И регулярно все договариваются,
ну, уже несколько лет, так, причем по такой достаточно консервативной и надежной оценке, где-то миллиона-два баррелей в сутки, это вот такой навес. Это то, что вот очень быстро может выйти на рынок и только и ждет этого часа. Плюс все мы помним сделку ОПЕК+, где, кстати, наша страна участвует. Ну, отдельная песня, каким образом, да, но тем не менее, да. Вот, когда сознательно сдерживают производство нефти, и, соответственно, вот теперь сдерживать не надо, соответственно, это одно объяснение. Но есть еще. Дело в том, что, опять-таки, если вспомнить достаточно давнюю нефтяную историю, да, 73-й год, арабо-израильская война, так называемый нефтяной шок, когда эмбарго на поставку нефти в страны Запада, это коснулось и Америки, и Западной Европы в основном, вызвало тоже, кстати, четырехкратный рост цены. Да. И, собственно говоря, золотой век СССР, ну, вторая половина 70-х, первая половина 80-х годов, который я частично застал, да, вот слушатели, которые постарше, кто это помнит, он и был обусловлен как раз вот этим взлетом стоимости нефти. Так вот, с тех пор в большинстве развитых стран, и особенно в США, накоплены гигантские нефтяные резервы. Не просто большие, а просто гигантские. И вот как-то почему-то пресса обратила не очень большое внимание, но прозвучало открытое заявление господина Трампа, что он готов использовать нефтяные резервы. А их объем такой, что они с многократным, там, с запасом несколько десятков раз могут достаточно долго компенсировать выпадание вот этих вот, на самом деле, огромных объемов, которые вот Саудовская Аравия не сможет поставить на рынок. Еще одна интрига, она плохо или хорошо, но относится скорее к политике, чем к экономике, поэтому я так аккуратно и осторожно эту тему затрону, и вот на эту тему, наверное, правильнее поговорить с кем-то, кто именно политику, особенно ближневосточную, анализирует, да, не с экономистом. Дело в том, что вот как раз по составу нефти Россия, Саудовская Аравия и Иран имеют достаточно близкие ну, неправильно говорить тождественные, потому что и у той же Саудовской Аравии на экспорт много сортов поставляются, не один, да. Uh-huh. Но вот основные сорта Саудовской Аравии, Ирана и России достаточно похожи. Достаточно похоже, причем настолько похоже, что вот, ну, я попросил проконсультироваться, консультации у одного из директоров перерабатывающего завода, и он сказал, что, в принципе, перенастройка завода потребует от 20 минут там, до пары дней, да, чтобы адаптировать его вот к такого рода, там, маленькие отличия в сортах. Да. Uh-huh. Вот. И, соответственно, я думаю, что профессиональные политологи будут искать какие-то интриги и в этом направлении. Да. Вот. Я экономист, поэтому я эту тему затрагивать не буду, просто обозначу, что тут такая проблема существует. Реакция США и Саудовской Аравии, политическая реакция, тоже пока не определенная. Звучат одни заявления, другие заявления, которые противоречат первым, и так далее. Но в любом случае интрига растет, а для нас это важно с какой точки зрения. Вот, как влияют цены на нефть на экономику России, уже, наверное, дети даже знают, да, уже даже люди, которые далеки от экономики, стоимость нефти, если не следят, то хотя бы обращают внимание на новости с этим связаны. И, с одной стороны, да, конечно, для бюджета хорошо, что цена подросла, но, с другой стороны, то, как слабо отреагировал рынок, это сильнейший косвенный признак того, что большого потенциала у роста цен на нефть нет. А это значит уже вот ближе к нам, ближе к реальной жизни, что, в общем-то, всерьез надеяться на большое ускорение экономического роста у нас, ну, по крайней мере, в какой-то вот такой более-менее обозримой перспективе, оснований тоже нет.
Но при этом усилился тот инструмент влияния на рынок, который, в принципе, и раньше существовал, да, вообще весь, вся совокупность конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке так или иначе влияла на цены. А теперь мы понимаем, что, в общем, нехитрыми мерами в краткосрочный период можно влиять на объемы добычи.
Нет, это не тайна, скорее наоборот.
Прежде об этом в таком ключе мало кто рассуждал,
просто вы не обращали внимания, да. Революция произошла в конце 2014-го, в начале 2015-х годов. Она была довольно тихая. Вот она...
Революция в какой области?
В области влияния на нефтяной рынок.
Я имею в виду чисто технологические атаки на предприятия.
Ради бога, эти атаки существовали, ну, вспомним Ирано-Иракскую войну. Вы просто, вот, ну, видимо, не обращали внимания. Да. Там 85-й год, допустим. Да. Там такое танкерная война. Кстати, танкерная война – это отдельная песня. Об этом отдельно стоит поговорить, потому что очень интересно. И уже тогда был сделан вывод, что в случае необходимости, а тогда были массированные удары и по месторождениям, по танкерам, по портам, да, что эта инфраструктура восстанавливается довольно быстро. Это не высокотехнологическое предприятие, вообще говоря, да. А скважину, вот даже если по ней там бомбовый удар нанести...
Её уничтожить.
Ну как, там бывает проблема с тушением пожара, да, но когда он потушен, дальше это не очень тяжело, да. И вот как раз Ирано-Иракская война, середина 80-х годов, она же длилась несколько лет, она была очень жестокой, да. Вот почему-то советская пресса ее не очень сильно освещала, поэтому нас ее мало знают, да. Но, естественно, все, кто отрасль анализирует, за ней следили пристально. Вот она показала, что надолго разрушить нефтяную инфраструктуру, а там применялись серьезные методы, это не какие-то дроны, это атака бомбардировщиков, в том числе Ту-22, это серьезные машины, да? это средний стратегический бомбардировщик, да? Который имеет бомбовую нагрузку, который, не знаю, десятки дронов заменяет, понимаете, да? И вот даже такими силами удавалось только временно, на достаточно ограниченное время ограничить производство нефти. Поэтому нет, на мой взгляд, гораздо интереснее совсем другое. И оно как раз о другом говорит. Во-первых, вот относительно того, когда произошла революция. Я повторяюсь, это конец 14-го, особенно начало 15-х годов. До этого основным балансирующим поставщиком, то есть тем поставщиком, который может быстро, если надо, хоть поднять, хоть сократить добычу, были страны ОПЕК прежде всего в лице Саудовской Аравии. И ОПЕК, кстати, тогда был более такой вот монолитный и так далее. Вот. И длилось это, в общем-то, десятилетиями, да. Довольно долго. А тут на сцену вышло США. Ее величество в кавычках сланцевая нефть, если нас слушают нефтяники, простите меня за употребление неправильного термина, да, но он прижился в русскоязычном пространстве, все так говорят, да, вот на самом деле это нефть и газ из низкопроницаемых коллекторов, да, если правильно называть. И вот цифры, вот я буквально недавно там освежал данные, да, в США сейчас производится около 7 миллионов баррелей в сутки так называемой сланцевой нефти. А специфика этого производства в том, что там можно относительно быстро, по сравнению с традиционным, хоть поднять добычу, хоть ее, соответственно, сократить. Да.
Это две трети от того, что Саудовская Аравия производила вот до...
Это очень истории. Прилично. Штатам удалось за срок менее 10 лет утроить. Я не оговорился. Утроить добычу нефти и превзойти собственный рекорд 1971 года. Сейчас, опять-таки, мало кто помнит, потому что это было давно, да, что до 1971 года вовсе не Саудовская Аравия была крупнейшим производителем нефти. Что довольно долго крупнейшим производителем нефти были, кстати, Соединенные Штаты. Да. И вот с 1971 года у них начала снижаться добыча, Саудовская Аравия расти, и вот довольно долго США добывали радикально меньше нефти, чем сейчас. Революция, причем тихая, без каких-то громких лозунгов, произошла вот конец 14-го, начало 15-х годов. Мало того, у них продолжает расти добыча. Да? То есть, в принципе, вот этот рост цен, который мы наблюдаем, это довольно мощный стимул и дальше поднимать ее. Поэтому джина выпустили из бутылки давно. И это же привело к тому, что вот подобные события, будь они до 14-го года, ну, я бы поверил и в $200 за баррель, понимаете? Если бы это было до 14-го года. Но тот факт, что вот огромные объемы, да, вот просто огромные объемы выпали, а цена на какие-то жалкие 10% отреагировала, говорит о том, что все, роль балансирующего поставщика, того, кто своими действиями определяет весь мировой рынок, находит уже не на Ближнем Востоке. И это и приведет к тому, что вот что бы там ни творилось, да, ничего особо страшного на мировом рынке не будет. Более того, есть уже довольно такой уверенный консенсус, что где-то с 35-го года, это далеко, но не безумно далеко,
ну, да.
Вот. Начнет падать глобальное потребление нефти, а снижение
альтернативных источников энергии?
В том числе. Ну, вот пример, да. Вот есть страна, где просто великолепная статистика, если слушателям интересно, она в открытом доступе, ее легко найти в интернете. Институт Фраунгофера в Германии публикует помесячно разбивку энергетики. И забавно, в такой промышленно развитой стране, то есть это не Испания и Португалия, это промышленно развитая индустриальная страна, как Германия, 40% это возобновляемые источники. Вы вдумайтесь, да. Это говорит о том, что, в общем-то, тренд идет. И, кстати, весь этот прирост, это, в общем-то, тоже дело последних 10 лет, это не так давно. И если эта тенденция, даже чуть притормозя, продлится и дальше, ну, смотрите сами. Плюс к этому падение инвестиций в отрасль начнется гораздо раньше. Вот тут гораздо сложнее делать прогнозы, слишком много факторов, но называют цифру 25-й год, что в отличие от 35-го, который... Это совсем долго. Да. Мало того, вот на прошлой неделе буквально наши представители Минфина сказали, что есть оценки, что без дополнительных налоговых льгот и преференций у нас в России с 2021 года может начаться снижаться добыча нефти.
Ну, то есть, все то, о чем якобы с напряжением договариваются участники ОПЕК, это...
Временное решение.
В общем, и временное решение, и, в общем-то, уже не очень даже интересно, потому
что... Нет, это интересно, это имеет значение, ну, понимаете, о чем договариваются, ведь они фактически потихоньку сдают рынок другим производителям. И тут тоже большой вопрос, а до каких пор участники сделки ОПЕК+, будут согласны это делать? Вот я любитель истории, в том числе экономической, и я прекрасно помню, по-моему, 13 сентября 1985 года шейх Ямани, ему сейчас очень много лет, да, человек, который там более четверти века возглавлял, был министром нефти Саудовской Аравии, и он, собственно говоря, создатель ОПЕК, это по его инициативе создана была организация, вышел к журналистам и сказал, а теперь мы начинаем бороться за рынок. Потому что они сдавали рынок, теряли, да, пытаясь поддержать цены. И к чему это привело? А привело к очень интересному результату. Саудовская Аравия не восстановила свою долю рынка до сих пор и уже не восстановит. То есть вы понимаете, что один раз отдав рынок, вернуть его нелегко. И то, что вот сейчас страны ОПЕК плюс поддерживают цену, это дается путем тяжелых переговоров. То есть все прекрасно помнят историю, что один раз вот так вот отдав рынок, вернуть его обратно будет очень нелегко. Поэтому, да, на тактическом горизонте, ну, там, год, два, три, да вряд ли какие-то страшные потрясения нас ждут, опять-таки, если не будет каких-то внешних шоков, да. Вот. Но стратегически эта ситуация как бы и не тупиковая, да.
Я слушателям напоминаю, что беседуем мы с Сергеем Хистановым, можете присоединяться, 7373948, номер для звонков в прямой эфир, код 495, да, Сергей Александрович?
И я вот еще хотел бы акцентировать внимание на одну интересную проблему. Mm-hmm. Вот все, что вот мы сейчас говорили, актуально только при одном условии, что не случится какого-то глобального общеэкономического кризиса. Потому что помимо, собственно, нефтяной отрасли, да, со своими тенденциями, есть проблемами...
Масса других рынков.
Есть внешний для нефтяной отрасли фактор, а это просто экономическая активность. Вспоминаем не так уж и давний 2008 год. Когда произошел экономический кризис, и цены на нефть упали просто потому, что заметно упал спрос. Да. А вот здесь, что касается экономического кризиса, есть, к сожалению, довольно сильное ожидание, что это произойдет, ну, тоже вот на каком-то уже тактическом временном горизонте.
Подробнее, вероятно, об этих ожиданиях и прогнозах в следующей получасовке поговорим. Сейчас к звонкам слушателей. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва. У меня вот вопрос к вашему гостю. Существует в интернете сейчас, буквально последних пару дней, такая конспирологическая теория, что якобы саудовцы сами организовали вот это вот нападение на свои, так сказать, заводы.
Чтобы потом того, нарастить вот, добычу.
Да, да. Не-не-не, как раз таки для того, чтобы цены подскочили на нефть, потому что как бы для них якобы, не знаю, вот правда-неправда, вся это вот снижение цен дается довольно-таки тяжело. Поэтому они сторонники, на самом деле, высоких цен, но поскольку их там погибают, понятно кто, то они как бы будьте добры, прокомментируйте.
Ну, смотрите, да. Вот что касается вообще всех конспирологических версий, да, самое правильное испытывать к такого рода версиям обоснованный скепсис. Почти всегда в истории конспирологическая версия не срабатывала. Саудитам для того, чтобы поднять цену, нет нужды взрывать свои заводы. Достаточно объявить там профилактику, и все. Зачем это делать? Да? Мало того, на нефтяном рынке дорогого стоит еще и репутация надежного поставщика, понимаете? А если ваши покупатели начнут сомневаться, а в состоянии ли вы по нужному графику отгрузить продукцию, то можно потерять часть рынка. Саудиты довольно жестко конкурируют, особенно на европейском рынке, с, ну, в том числе и с Россией, да. И устроить вот такое вот шоу, это нанести самому себе крайне чувствительный ущерб, да. Поэтому мне кажется, что подобная версия несостоятельна. Просто... Есть намного более дешевые способы, не связанные со стримом, да.
Например, профилактика для того, чтобы ограничить добычу. А точно это нигде не оговорено в тех же соглашениях ОПЕК и прочем? То есть там методы сокращения добычи наверняка прописаны.
Сейчас в соглашении ОПЕК ограничена именно добыча, а не, нет ограничений на ее снижение. От того, что один член ОПЕК сократит добычу, другие сильно порадуются.
Это мы все прекрасно понимаем. Но и тот, кто сократил с точки зрения взгляда на, ну, его взгляд на цены, он тоже, в общем, порадуется.
Вот. Сложный вопрос. Дело в том, что саудиты потеряют от объемов намного больше, чем выиграют от роста цен. Непропорционально причем. Минус там более половины объемов плюс 10% цен. Математика. Простая математика. Это убыточно.
Можно ли предполагать, коротко могли бы ответить, да нет, можно ли предполагать, что Саудовская Аравия все-таки воспользуется этим эпизодом для того, чтобы добычу нарастить еще выше того уровня, который она имела до инцидента?
Скорее всего, нет, потому что это чревато снижением цен и обострением и без того непростых отношений внутри ОПЕК. Игра не стоит свеч.
Это Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер». Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем разговор с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер». В первой получасовке не успел как следует к публике обратиться. Давайте, присоединяйтесь. Телеграм говорит МСК-бот для сообщений. СМС-портал +7 925 48 94 8 тоже для сообщений. Для звонков в прямой эфир номер 7373948. Ну, тему грядущего мирового кризиса такого циклического мы, в общем, наживили, но давайте пока еще по вот этой саудовской околонефтяной истории пару реплик, пару комментариев от наших слушателей. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. А извините, а можно гостю вашего спросить чуть-чуть не о нефти, а о таком индикаторе, как вот цены на золото? Они даже не дернулись в связи с последними событиями, хотя перед этим довольно бодро приподнялись. И вообще, если можно, обновите прогнозы по этому, по этой категории.
Ну, давайте коротко затронем.
Сидит в золоте, вероятно.
Ну, хорошо. Дело в том, что золото тоже действительно, цены на золото довольно интересные показатель. Философски самое главное, что нужно знать о ценах на золото, это то, что золото любит плохие новости. То есть, когда в мире происходит, причем глобально, вот, вот, значимо для всей мировой экономики, что-то плохое, золото почти всегда растет. Последнее время золото сильнее всего реагировало на монетарную политику, на ее смягчение со стороны Европейского центрального банка, со стороны вот даже ФРС уступило давлению Трампа. Вот по мнению многих, это была именно уступка, что очень неохотно, но они снизили ставку на 0,25%. Вот. Сейчас наступила пауза некоторая, да, и поэтому мы и видим такую вот паузу в поведении золота. А то, что золото, как вот правильно акцентировал внимание наш слушатель, не отреагировало на вот это вот, в общем-то, громкое событие, я еще раз напомню, там более 5% мировой добычи, это очень серьезно. Это лишнее подтверждение в то, той гипотезы, что избыток предложения нефти настолько существенный, что даже вот такой вот катаклизм сбоя поставок вот такого серьезного не вызывает. Это лишний, вот, лишний аргумент в пользу того, что да, нефти в мире много.
7373948, еще одна реплика от слушателей по этой теме, и двинемся дальше. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Я вот в связи с нефтью хотел спросить, а что у России такая какая-то абсурдная политика? Мы лезем в Африку, то есть в Арктику при такой дешевой нефти везде на юге, там у Эмиратов, у Саудовской Аравии, уродуем экологию и в конце концов расходуем свои ресурсы. А как, кому она понадобится? Потом эта дорогущая нефть, куда мы вложили гигантские средства и вообще зачем это нужно?
Спасибо. Смотрите, пока мы, в общем-то, никакой масштабной арктической нефтедобычи не ведем. То есть мы эксплуатируем те месторождения, которые в основном, ну, почти все были обустроены еще в эпоху СССР. Ну, кое-где там, соответственно, дополнительные скважины забуриваются, но никаких крупных вводов, никаких крупных, принципиально новых месторождений последние десятилетия у нас не было. Даже те, которые вводились, ну, вот, допустим, в газовой отрасли было очень масштабное введение южнорусского месторождения на Ямале, да, оно называется южнорусское, ну, те, кто не знает, немножко дезинформирует название, да, оно на Ямале находится. Да вот, в общем-то, ну, как бы не единственный крупный под пример. Важно понимать, что большая часть крупных нефтегазовых месторождений, они разведаны давно и обустроены давно. Крупный проект на шельфе, Штокмановское месторождение, начинался совместно с Тоталем, кстати. Там много было сделано, но он фактически свернут, в том числе и по причине снижения цен. Поэтому по отношению к Арктике мы скорее внимательно наблюдаем. Было разведочное бурение, но скважина оказалась сухой в Карском море. Вот. Поэтому нет. Может быть, слушатель путает введение мощностей по сжижению газа, который географически, да, находится там, да, но крупного, масштабного освоения новых месторождений в Арктике у нас, в общем-то, и нет.
Возможно, слушатели на эти мысли навели рассуждения руководителей
нефтедобывающих компаний о том, что государство должно бы оказать им помощь в том, чтобы они двинулись в Арктику, нам так всем хочется там поработать.
Разведка идет, то есть вот не очень масштабная разведка идет, но вот последняя, правда, неудачная скважина была, сухая оказалась, да. Поэтому щупают компанию Арктику, но о каких-то масштабных работах пока речь не идет, поскольку для масштабного освоения Арктики нужна цена свыше $100 за баррель, да еще и уверенность, что она продлится довольно долго. Вот, поэтому я думаю, что это вопрос дальней перспективы. Может быть, и в этом есть некоторый резон, вот действительно разведка будет там продолжаться, но в любом случае эта разведка – это не какие-то масштабные проекты.
К глобальным ожидаемым кризисам или глобальной ожидаемой рецессии мы как вскользь упомянули эту тему в предыдущей получасовке. Есть сообщение от Антона и есть набор сообщений из Китая по цифрам интересным. Давайте сперва к тому, что слушатель пишет. В США сейчас самый продолжительный этап экономического роста. Многие экономисты предсказывают, что в 2020-2021 будет мировая рецессия или даже кризис уровня 2008 года. Что вы думаете о возможности такого кризиса? Что будет в таком случае с экономикой России? Это вот не то, о чем вы говорили, что мы выходим на этот цикл опять.
Да, это близко. Это близко.
Так.
Деревья не растут до небес, и любой длительный цикл роста, вот слушатель очень хорошо подметил, что нынешний цикл очень длинный, да, необычно длинный. Обычно всегда там период роста, период падения, и вот такие вот выглядят это как волны своеобразные. Так вот, нынешний цикл слишком длинный, и, как здравый смысл подсказывает, за любым большим ростом бывает большое падение. Необычность только в том, что раньше большая часть кризисов была неожиданными, а сейчас, ну, только ленивый не говорит о кризисе, да? То есть вот если посмотреть на информационное пространство, то словосочетание там кризис, спад, рецессия звучат давно. Вот уже, наверное, года два звучат, да, вот примерно так. Вот это необычно. В остальном же существует классический среднесрочный экономический цикл, еще называется цикл Жюгляра по фамилии француза, который в 19 веке его открыл, длится он 7-12 лет. Ну, и люди примерно моего поколения и старше минимум три таких вот фрагмента помнят. 86-й год, 97-й, 2008-й, ну, прибавляем в среднем 11 лет, вот как раз где-то мы недалеко от этого цикла. Угу. В чем трудность? Трудность в том, что, во-первых, экономика – наука не точная, это не физика и не математика. А во-вторых, на экономические процессы большое влияние оказывают политики. И политики своими действиями способны как спровоцировать кризис, точно так же и отодвинуть его в будущее. Вот, из действий, которые провоцируют кризис, это прежде всего торговые войны. Вот один результат торговой войны между США и Китаем.
Вот у нас сейчас, наконец, есть иллюстрация. Если прежде было ощущение, что эта торговая война практически медийная, то есть делаются заявления, потом они отзываются. Это все было интересно, но мы не видели результата. Сейчас бюро статистики КНР публикует данные, и действительно значительный спад спроса вообще в мире, и, соответственно, спад производства в самом Китае. Я могу эти цифры сейчас огласить, констатировать.
Очень важная цифра, которая вот как раз характеризует именно этот конфликт, падение товарооборота на 14%. Это не катастрофа. Обычно от такого падения никто не умирает, да? Но это очень чувствительно. При том, что данные немножко запаздывают, потому что, скорее всего, сейчас там ситуация немножко похуже, чем эти 14%, но, чтобы вы понимали, для больших товарно-денежных потоков падение на 14% – это серьезно. Это не рассосется само, это никуда не денется. И плюс, ну, в общем-то, переговоры пока никаких результатов не дают, да. Вот, и, соответственно, это отнюдь не конец падения, да, и оно будет, скорее всего, продолжаться. То есть это фактор, который работает в сторону приближения кризиса. Но одновременно господин Трамп, вот чья экстравагантная политика в самых разных отраслях, да, там и в экономике, и в политике, и в военном там отношении, знаменит просто вот непредсказуемость своих решений, он же добился от ФРС прямо противоположного действия. Он добился смягчения монетарной политики, в частности, снижения ставки. А вот это как раз фактор, который при прочих равных условиях немножко отодвигает от нас кризис. И вот ситуация, да, противоречивая.
А объясните как? Ну, то есть это разгонит экономику США?
Ну, не разгонит, но способствует тому, что часть предприятий, у которых там рентабельность бизнеса меньше, они будут жить. А если бы снижения ставки не было, может быть, они бы ушли с рынка. Поэтому вот когда ставка снижается, и вообще денежно-кредитная политика смягчается, это приводит к тому, что начинает лучше выживать слабый бизнес. Вот. И, соответственно, вот такое решение принято. И теперь представьте, с учетом, кстати говоря, плохой предсказуемости господина Трампа в принципе, да, а кто знает, что он следующее решит. Поэтому выдать какой-то вот разумный прогноз, когда будет следующий кризис, к сожалению, с высокой точностью невозможно. Можно констатировать, что мы к нему приближаемся, но прогноз в виде конкретной даты, к сожалению, сделать невозможно. Это вот если провести такую, да простят меня гидрометеорологи, аналогию с прогнозированием погоды, то есть вот сейчас осень, да, вот, я не могу ответственно сказать, какая температура будет там в 17 часов с большой точностью. Но я могу в целом сказать, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению температуры просто потому, что мы входим в такой сезон. Вот то же самое в экономике, да. Невозможно сказать точно, когда будет кризис, но можно сказать, что он точно приближается.
Смотрите, в случае с США, вот одна из мер по балансированию этой ситуации – это снижение ставки. Хорошо, а в случае с Китаем, у которого промпроизводство не то чтобы падает, но темпы сокращаются, это обращает на себя внимание, товарооборот сокращается, как вы сказали, на той стороне какие меры могут быть приняты?
Анализируя Китай, еще важно, знаете, о чем не забывать? Вот те цифры, которые Китай публикует,
да, и вообще
не
странно,
надо
что они
относиться
так
осторожно.
Но даже они тревожные, и они их, в общем, публикуют и не опасаются этого.
Ну, они не опасаются просто потому, что если совсем уж безумно искажать цифры, это подорвет всякое доверие. Но в Китае главная проблема, которая затрудняет его анализ, заключается в том, что значительная часть китайского экономического роста, консенсус говорит, что где-то примерно половина. Это так называемые избыточные инвестиции. Это высокоскоростные железные дороги, которые построены, работают, по ним ходят поезда, а в вагоне сидит 4 человека.
Да. Капитал вложения тоже падают, инвестиции тоже, они об этом тоже рассказывают.
Это построенные целые пустые города, прекрасные, хорошие, все там прекрасно, но у людей нет денег купить там квартиры. Да. Вот, поэтому вот те цифры по росту ВВП основные, да? Вот их можно смело делить пополам. А если их пополам поделить, то Китай, в общем-то, находится на грани не рецессии, до рецессии, слава богу, Китаю далеко еще, а стагнации. Причем для Китая отдельная большая проблема, что если не удастся урегулировать торговый конфликт США, да, к сожалению, все больше и больше сведений, что пока не удается, да, то это грозит спустя какое-то время предприятия начнут сокращать персонал, да. То есть вслед за падением товарооборота, падением заказов, а что делать, да? Вот столько рабочих будет просто не нужно, да. И это уже породит достаточно серьезные социальные проблемы. Опять-таки, очень осторожно нужно относиться к оценкам, но есть предварительные прикидки, которые говорят о том, что вот если максимально плохо все пойдет в переговорах с США, то в Китае может появиться там 100 миллионов безработных. Вот, это вообще на самом деле страшная цифра.
Да.
Вот, в Китае армия всего 2,3 миллиона. Да. Вот, что с этими людьми делать, как они будут себя вести, одни знаки вопроса. Вот в новейшей истории, опять-таки, таких прецедентов не было, поэтому нам даже не на что оглянуться назад и посмотреть, и хотя бы как-то экстраполировать ситуацию. Поэтому будем надеяться все-таки, что какой-то компромисс найти удастся, да, но пока этого компромисса не видно.
Еще один момент, на который издание «Коммерсант» обращает наше внимание. Они ссылаются на оценки исследовательской компании «Dialogic», согласно которым в этом году китайские компании стали не просто продавцами глобальных активов, а стали чистыми продавцами. Если с тех пор, как Китай стал чемпионом, они покупали, теперь они продают глобальные международные активы. Это свидетельство чего? Опасений, что вот этот кризис США будет нарастать, или это как раз для того, чтобы буквально вот живыми какими-то капиталами еще подпитать?
На мой взгляд, себя? Это очень яркая иллюстрация того, что те, кто раньше активы покупали, они ждали улучшения ситуации. Собственно говоря, ради чего покупались активы? Ради того, чтобы их прибыльно использовать. А тот факт, что Китай, перешел к противоположной стратегии.
Не ради доминации за счет объемов вот всех возможных рынков?
Нет, я думаю, нет. Интересовал доступ к технологиям, доступ к рынкам, доступ к клиентам. Сейчас производственные возможности большинства серьезных производителей выше, чем возможность продать продукцию. Поэтому в качестве основного мотива большей части покупок было либо доступ к технологиям, во многих сферах это важно, да, вот, либо доступ к клиентам. Вот. А просто нарастить мощности, это не, чаще всего, ну, там понятно, что были исключения, но чаще всего не было главным мотивом. И то, что вот сейчас Китай действительно стал продавать ранее купленные активы, говорит о том, что те, кто принимает решения в Китае, а не стоит забывать, что в Китае руководство, ну, любого бизнеса, даже не государственного, оглядывается на госполитику, ждут ухудшения глобальной конъюнктуры. Вот. Это тоже сильный косвенный признак того, что вот тот самый кризис, о котором много говорят, но он все не наступает, что он не так уж и далеко.
Виктор пишет так: Китай вполне может на себя работать. Да, в общем, Европа с Россией тоже покупают у Китая. То есть не только Соединенными Штатами, как партнером.
Все верно. Все верно. Мало того, вот тем, кто интересуется Китаем, очень советую русскоязычную версию сайта Жинмин Жибао. Да. Заодно, кстати, поностальгируйте о эпохе газеты «Правда». Там стилистика статей очень такая похожая. Вот. Это официальный орган КПК. Так вот. Вот, там давно, уже года 2-3, звучит периодически лозунги, что давайте мы перейдем к росту за счет внутреннего спроса. То есть лозунги произносятся давно. Вот, но пока это в основном лозунги. Я напомню, что вот требуется как минимум десятилетие, а чаще даже больше, для того, чтобы экономика перестроила свою структуру. Вот есть хорошо изученный пример. Голландия, да? Просто советую прочитать слушателям материалы по тематике «Голландская болезнь», да, вот в учебнике даже вошло, да. Вот, Голландия преодолела свою зависимость от экспорта, ну, они, правда, не нефть, не газ экспортировали, но на это пришлось потратить больше десятилетий. При том, что Голландия маленькая страна с очень низким уровнем коррупции, с очень высоким уровнем развития общественных институтов, и даже им потребовалось серьезное время и серьезные усилия для того, чтобы перестроиться на внутренний спрос. И сейчас Голландия, в общем-то, прекрасная страна, да, с хорошим уровнем жизни и так далее. Поэтому, да, Китай пытается это делать. Но не думайте, что это сделать легко, просто и
быстро.
Ну, я уж думаю, точно не меньше десятилетия на это потребуется.
Что ж, снова к звонкам слушателей обращаемся. 7373948, номер для ваших звонков. Напоминаю, с нами сегодня Сергей Хистанов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Подмосковье. Уважаемый ведущий, уважаемый эксперт, я неоднократно слушаю ваши передачи и, в общем, согласен со многим, но я хотел бы поставить вопрос морфологического свойства. В связи с тем, что капитализм и свободная экономика существуют, ну, максимум 150 лет, ну, около 200. И впервые капитализм поставил вопрос о социальном государстве, чем это было неизбежно. И вот сложившаяся рядом с экономикой, вот эта экспертная база, экспертно-политологическая, экономическая, она, по-моему, давно уже настолько стала консервативной, и она в себе, повторяя все эти круги объяснения экономического фатума, просто удобно, хорошо устроилась внутри объема терминологии. Торговая война, рецессия, кризис, ожидание кризиса. Эта сфера очень важна, потому что в большей степени именно политологи, экономические эксперты выступают перед населением, а не сами бизнесмены. Я бы хотел поставить вопрос. А может ли это отдельная отрасль, я ее так называю, объяснение экономических, экономических изменений поставить вопрос цели? Потому что и тогда, возможно, появятся и очень универсальные, универсальные возможности оценки состояния. Кроме того, что сейчас вербально мы повторяем одни и те же замшелые фразы, ничего
спасибо.
Никому не дающие.
Спасибо, Михаил.
Вы знаете, да. Что касается цели, то...
Я не понял, а кто перед кем должен цель поставить? То есть мировой рынок должен...
Нет, я, кстати, понял мысль, да. И забавно, но подобного рода дискуссии, хотя и не очень ярко, идут, да. Дело в том, что в настоящее время, ну, наверное, такая вот главная декларативная цель – это…
Чья цель? Мировой?
Вообще развитие человечества, да, вот, тут же вопрос-то глобальный, да. Достаточно простой. Это, с одной стороны, рост благосостояния, глобальный рост благосостояния. И, кстати, с этой задачей капитализм, в общем-то, справился неплохо. Вот. А с другой стороны, глобальный рост народонаселения. Вот как там, вообще почти во всех там, религиозных текстах написано, да? Угу. Плодитесь, размножайтесь, да? Причем забавно, в самых разных, даже не дружащих друг с другом, да. Вот. Вот, собственно говоря, эти две идеи в разных там вариациях, они и реализуются. Да, слушатель прав в том плане, что давненько не появлялись какие-то, ну, достаточно новые теории в этом направлении.
Позвольте просто реплику. Вот мне кажется, вся эта история с цикличностью кризисов, вот меня это смущает. Я не очень понимаю, почему стоит настаивать на том, что это цикл, если даже в ваших комментариях и в комментариях ваших коллег есть вот эта временная разбежка, ну, там, 12 лет цикл или 10 лет. Почему это цикл? Почему это очень, явление одного
очень
порядка?
Очень просто. Разлагаете в ряд Фурье и смотрите, где у вас наибольшие веса, да, это довольно легко, да.
Вот. Почему это называется цикл? Разве так уж идентичны причины, которые вызывают?
Иногда абсолютно разные, да.
Почему
но, во-первых, повторюсь, экономика, наука не точная, то есть не требуйте от нее вот такой точности, как от физики или математики. А во-вторых, на экономику сильное влияние оказывают политики. И, соответственно, своими действиями они сбивают этот цикл, да. Но глобально вот эти вот циклы, они имеют очень простое объяснение, никаких там конспирологических версий. Это глубоко связано с человеческой психологией. Эпохи меняются, меняются технологии, меняются политики, да. Но не меняются базовые человеческие качества, два. Вот для экономики важно именно два. Это жадность, желание там, улучшить материальное благосостояние, и это страх, боязнь потерять то, что имеешь. И вот все, что связано с вот этими вот циклическими колебаниями, да, оно прямо или косвенно завязано на эти два мощнейших человеческих чувств. Вот. Но, и, кстати говоря, последние годы все чаще и чаще даже Нобелевские премии по экономике начинают давать за...
Околосоциальные такие вещи.
За психологию, да, за психологию поведения потребителей. Потому что была эпоха, когда мейнстримом считалось, что человек абсолютно рационален. Homo economicus, даже был такой термин, вот, homo economicus, да. Но вот последние десятилетия крен, вот, мейнстрим развития экономики как науки двигается в сторону психологии, да. Даже появляется такое направление довольно интересное, да, как нейроэкономика, когда пытаются вот современными методами изучать биотоки мозга и смотреть, как это влияет на принятие решений человеком, экономических причем, да. Вот, поэтому, да, экономика молодая наука, ей еще много-много чего предстоит открыть, продвинуться и так далее.
Я вмешался,
а пока, да. Пока наблюдается, ну, такой вот ренессанс неоклассической теории, да, с элементами кейнсианства, по мере того, чем хуже ситуация мировой экономики, все ближе и ближе к Кейнсу, чем лучше, тем ближе и ближе к Адаму Смиту.
А если не ссылаться на Смита и прочих авторитетов, слушатель, в общем, об этом и спрашивал, а где-то зреют теории, ну, совсем новационные?
Вы знаете, скорее всего, зреют, но одна из больших бед, об этом просто стоит отдельно, наверное, целую передачу посвятить, потому что это большая тема, заключается в следующем. Вот посмотрите, в мировой новейшей истории было три больших кризиса. Великая депрессия сильно поменяла мир. Стагфляция 70-х годов сильно поменяла мир. И кризис 2008 года, который на самом деле до конца не преодолен. Каждая из них приводила к смене парадигмы. То есть вот менялась прямо мейнстримная экономическая школа. То, о чем вот говорят экономисты, в том числе и о чем слушатель спросил. А вот нынешний кризис длится уже больше 10 лет. Вот. А новое пока не появилось. Я подозреваю, что устойчивого роста не будет до тех пор, пока не родится где-то в недрах, там, не знаю, в академической науке, какая-то теория, которая позволит, ну, сделать очередной там на несколько десятилетий скачок вперед.
А может, прошло то время, когда запрос на такие теории есть?
Может,
это вот там
думаю,
в академиях и останется?
Нет, нет, не думаю, да. Судя по тому, что дискуссии достаточно жаркие, запрос есть. А вот ответа пока нет.
Это Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». Благодарю вас. Приходите.
До свидания.